Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где сегодня у нас священник Алексей Окнин, настоятель Никольского храма в Чехове. Говорим о восстановлении храма, о создании общины. Вот если говорить о восстановлении, молодому священнику ведь приходится сталкиваться с огромным количеством трудностей и выступать и как строитель, и как зачастую инженер, и проектировщик, и что только нет. Вот как вообще все это происходит?
Как? С Божьей помощью. Вот другого я не знаю
ответа. И спонсоров искать еще.
Приходится, конечно, делать все. Но, знаете, народ Божий, народ православный, он на самом деле всегда приходит на помощь. И хотя я вот сколько раз убеждался, что бывают, конечно, такие мысли иногда посещают, что вроде бы это, наверное, никому не надо сейчас. То есть это что-то мы, видимо, такое не совсем актуальное делаем, вот, но это неправда. Вот, это неправда, и народ наш все равно, скажем, где-то сначала, конечно, где-то в глубине души вот, ощущает, что все-таки он принадлежит к православной церкви. И как получается, как ракушка. То есть внешне он может быть совсем ему православная церковь и православие симпатично, но стоит немножко пообщаться, стоит немножко как-то заинтересовать этого человека, да, привлечь его к этой работе, к общине, и он уже охотно, в общем-то, будет это делать. Вот. Не скрою, что вообще стоит сказать, что личный пример, он, конечно, это самое лучшее, когда священник, он, во-первых, как вот простой, не знаю, вот без всякого там такого пафоса общается, без трибуны. Вот,
ну, а без понтов, что там.
Да, скажем прямо, нормальное конечно, слово. Да. И все начинают, в общем-то, воспринимать его очень даже нормально. Вот, и я вот, конечно, говоря если о молодых людях, тоже иногда встречал всегда не совсем адекватную какую-то реакцию, приходя, там, допустим, к студентам на лекции. Вот. А потом со временем, вот сейчас у нас уже, в общем-то, дело движется к тому, что мы активно работаем с молодежью, я активно работаю, и даже Богу содействующим, мы вот сейчас в ближайшее время создадим православную организацию на приходе.
Молодежную,
да? Да, молодежную.
А ваши сверстники, ну, собственно говоря, вас рукополагали, когда, я так понимаю, вот я смотрю здесь все сайты епархии, вам 21 год.
21 год, да, конечно. Сейчас 26 лет.
Ну вот, вот да, а сверстники-то ваши, светские друзья, как восприняли?
Ну, дело в том, что восприняли, на самом деле, радостно, потому что я еще со школьной скамьи уже ходил в храм с самого детства и общался с ними, конечно, на эти темы. В школьные годы, конечно, иногда это воспринимали даже как-то с непониманием, вот, в том числе и учителя.
Ну,
вот.
Я скажу, потом... уже учителя тоже, да? Хотя ну, время-то уже такое,
да,
было.
Да, ну, на самом деле, учительница, например, по физике, я помню, она в итоге поставила мне тройку даже. И,
православный когда... не может учить физику.
Нет, она сказала так, что... Я у нее спросил, говорю, как же так, ведь по оценкам выходит четверка. Она сказала, ну, потому что ты очень часто пропускал мои уроки. Хотя я учился в школе хорошо, вот, и даже тогда, когда меня не было, ну, естественно, у меня был такой как бы принцип, что все 20-е праздники, если они на будни выпадают, даже хоть контрольные, хоть какие-то там проверочные работы, я всегда... был на службе в эти дни. То есть я всегда ходил в храм.
Ну, я спрашиваю именно применительно к молодежной организации. Вот, собственно, ваши товарищи могли бы войти в состав этой молодежной организации? Помогают ли вам создавать что-то?
Некоторые, подобное? Кстати говоря, из моих одноклассников, вот, они принимают участие в жизни прихода. И могу сказать, что, например, мой одноклассник, очень хороший мой знакомый, вот, когда я этот приход принял, вот он как раз пришел с армии и согласился стать старостой.
Да,
вот
ну,
я
видите,
да, увидел такие, скажем, жилки хозяйские в его натуре. Вот, и пригласил его, и он с радостью, в общем-то, согласился И на самом деле через это я могу сказать, что он вообще получил дорогу в жизнь. Потому что на тот момент и я, скажем, обзавелся какими-то связями, контактами. Вот, и я просто его на хорошую работу помог ему устроиться.
Вот, сейчас трудится. Вот, да. Вот видите, как еще бывает в приходе. А так бывает довольно часто в хороших общинах. Да. А что у вас за история с байкерами?
Ну, с байкерами история следующая. У нас в ближайшее время, это 23 апреля, будет
23 апреля это у нас суббота.
Суббота, в 12 раз... часов да. На приходе будет организован субботник. Вот, и мы, в общем-то, обратились ко всем с просьбой помочь нам убрать территорию. И неожиданно вообще для нас такая организация байкерская, как Motors Brothers, она откликнулась на...
Московская или Чаховская?
Честно говоря, вот не отвечу точно, но мне кажется, что они и в Чехове есть, и, наверное, может быть, и кто-то из них, и московские ребята. Вот. Пока я еще с ними лично не виделся, то есть я пока только общался вот по телефону и через, скажем, общих знакомых. То есть они подтвердили готовность, говорят, с собой привезем инвентарь, лопаты, перчатки, и будем вам помогать. И вообще они хотят это делать неоднократно. То есть они хотят вообще немножко такую связь всегда поддерживать. И вот на Пасху, кстати, они попросили для них такой молебен пасхальный отслужить, вот, и благословить, в общем-то, их на труды.
Ну, а на субботник, может быть, мы и слушателей, заинтересовавшихся, можем позвать.
Я всех, на самом деле, приглашаю, кто живет, может быть, рядом, кто живет не только рядом, но в Москве, и, допустим, у кого-то и дача там есть рядышком. Вот поэтому, пожалуйста, приезжайте все, с радостью всех примем. Потом, после субботника, чаепитие у нас всегда, у нас такая теплая, дружественная обстановка, всех принимаем, никого не выгоняем.
Ну, как мы опытным путем выяснили, радио «Вера» в Чехове ловится на 109 на Москву, частоте, то есть, соответственно, там должны быть наши слушатели.
У нас практически все прихожане слушают, да, слушают радиостанцию эту, и на самом деле даже тогда, когда еще особенно вот радио «Вера», наверное, только-только она запустилась, я уже нашел эту частоту, потому что когда я в какое-то время до поступления в семинарию, я нес послушание подьякона, епископа Романа Серпуховского.
Серпуховского, да.
Да, Серпуховского. И когда мы ездили на богослужение, рано утром приходилось вставать, то часто машины слушали классическую музыку как раз на этой волне.
А, ну, да, 109, наши предшественники. Да, да, да. Поэтому... я смотрю, у вас еще интересно, медаль в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Интересная награда.
Есть такая медаль, да. Это медаль... Вообще указ был патриархом Кириллом подписан, вот, и благочинный мне ее вручал. Я так понял, что в связи и с днем рождения, потому что это практически указ, вот, сразу был подписан через день после дня рождения. И вручена она была как раз, наверное, как я понял, в связи с тем, что наша община, она серьезно так потрудилась как раз в плане увековечивания памяти участников войны 812 года, так как сам храм, он строился к столетию, и на территории этого храма есть захоронение французских воинов, участников этой войны.
То есть он непосредственно строился на том месте, где были могилы
Наполеоновской армии? Не совсем непосредственно. Вообще, наименование храма — Никольский храм на Погосте Ровке.
Ну, вот, Погост, то есть, понятно,
Погост — это такое, да, кладбище, да, конечно, вот. Но местные краеведы говорят, что захоронение этих воинов, они находятся рядышком с храмом, то есть метров, наверное, 20-30 от храма.
Вот. У вас какие-то раскопки проводились?
Раскопки пока, ну, вообще, такие поверхностные раскопки действительно были, вот, местными краеведами. Они там как раз находили часть, какие-то пуговицы, значит, которые на основании как раз этих пуговиц они поняли, что, возможно, на этих как раз землях есть захоронение.
Ну, я слышал такие же истории. Вот мне буквально недавно рассказывали, что захоронение... солдат Наполеоновской армии есть тоже на границе Подольского, Чеховского районов. несколько деревень, и там хоронили. Ну, то есть, скорее всего, это вполне такая вероятная история. Тем более, что там проводили, как раз проходили маневры двух армий, наполеоновская армия отступала не так далеко от тех мест.
Да, действительно, у нас ведь там же был Тарутинский маневр, совсем недалеко. И как раз все основания есть для того, чтобы говорить о том, что он проходил в том числе на территории Чехского района. Потому что у нас были найдены, значит, ядра пушечные. Вот, кроме этого, местные краеведы более такую дали мне подробную информацию о действиях наших партизан, которые как раз вот небольшой лесочек рядышком, вот там действовали эти партизаны, и там, кстати говоря, тоже находили и ядра находили, и, значит, какие-то еще предметы, которые вот уже очень точно могут указывать на то, что здесь эти партизанские отряды действовали, и как раз здесь шли боевые действия.
А увековечение памяти, о котором вы говорите, в чем принимал участие ваш приход, заключалось?
Ну, вот, наверное, во-первых, в том, что удалось с Божьей помощью и благодаря усилию некоторых благотворителей эту территорию выкупить, вот, потому что указ, он сразу был после этого. Вот, и ну, несколько даже на местном телевидении было видеороликов, нами инициировано что, о том, что все-таки нужно обратить внимание на этот храм, что он имеет историческое значение. Вот, статьи были в газетах, то есть и все это, в общем-то, практически, кроме прихожан и кроме настоятеля, в общем-то, никто особо-то и об этом не говорил. То есть как-то вот, в общем-то, я не скажу, что информационно забыт приход, но об его действительно уникальном каком-то историческом значении особо-то и никто не говорит. Ну вот есть руина, и вроде и есть. И
но, как-то... А что вы сейчас, вот, может быть, собираетесь делать в первую очередь для того, чтобы как-то изменить ситуацию?
Хочу сказать, что и делаем, и делали,
тоже,
да, и делаем, и делали, вот и будем делать. Значит, пытаемся на данный момент, конечно, вот взаимодействовать с этим фондом порушенных святынь. Уже к нам приезжала рабочая группа, осматривала этот храм, вот, и сейчас мы находимся в ожидании принятия решения о финансировании, чтобы, что хотя бы из этого епархиального фонда средства на проведение хотя бы противоаварийных работ будут все-таки выделены. Вот. Ну а потом мы не устаем общаться все-таки и с местными властями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Окнин, настоятель храма святителя Николая в Чехове, в микрорайоне Ровки, если быть точнее. Сегодня у нас в гостях, говорим о возрождении общины, возрождении храма. Ну, это такая общая тема, наверное, интересна многим, потому что храмов, не восстановленных в России, огромное количество. Ну, сегодня мы об этом говорим с настоятелем Никольского храма в Чехове и на примере этого храма, который, ну, в общем, тут еще огромное-огромное количество трудов надо, огромное труды надо приложить для того, чтобы как-то храм этот восстановить, воссоздать. А второй храм, о котором мы уже немножко поговорили, новомучеников Лопасненских, ключевое здесь новомученики. Да что вообще известно о чеховских новомучениках, о людях, которые не просто пострадали, погибли в годы сталинских репрессий, но еще и были канонизированы?
Ну, известно на самом деле довольно много, вот, потому что, наверное, это и связано с тем, что управляющий Московской епархией митрополит Ювеналий как раз возглавляет, точнее, возглавлял комиссию,
времени,
да, комиссию
по канонизации. Много лет.
Да, много лет. Вот, и поэтому такой игумен Дамаскин Орлов, вот он...
Орловский,
он как раз выпускал очень довольно много житий этих святых.
Да, несколько томов выходило еще в 90-е годы, в начале 2000-х.
Поэтому информация о них есть, тем более, что они... По-моему, входят в состав как раз и собора бутовских новомучеников. То есть они были расстреляны все на бутовском полигоне. Вот. И, значит, когда я занялся вопросом поиска информации, то к счастью, в общем-то, узнал о том, что родственники есть у этих новомучеников, и с некоторыми я до сегодняшнего дня контактирую. Это, в частности, правнучка священномученика Аркадия Лапцова и правнучка священномученика Михаила Рыбина. Вот они как раз мне передали копию дел из НКВД, то есть с печать, как все это вот, так интересно тоже было получить эти данные, вот поэтому известно, что они служили, некоторые из них служили на территории района, некоторые из них только родились там или были крещены в храмах.
Тоже достаточно тяжелая, я так понимаю, история с документами из архивов НКВД, ведь большинство еще до сих пор не рассекречено.
Сейчас
срок 70 лет, да, но по прошествии 70 лет с большинства этих документов гриф секретности почему-то не снимается. А что вообще должен делать приход, если он собирается инициировать процесс прославления своего погибшего настоятеля в годы вот этих гонений?
Честно говоря, вот данным вопросом я не занимался, вот, хотя мысли такие были, потому что у нас нет информации о последнем настоятеле. Местные жители говорят, что это был монашествующий священник, то есть, возможно, даже или игумен, или иеромонах. Вот, имя, вот несколько человек мне называли имя отец Пантелеимон. Вот. Где он? Что с ним случилось? Как он жизнь закончил, вот это остается неизвестным. Но то, что он во мгновение, в общем-то, исчез просто, вот это известно некоторым людям, местным. Поэтому, конечно, мысли такие были, хотелось бы действительно что-то делать. Но я думаю, что каким-то образом нужно общаться с епархиальным начальством нашим. То есть писать, наверное, рапорт сначала какой-то на имя владыки митрополита. Этот рапорт должен быть поддержан и, наверное, благочинным. И дальше процесс, я думаю, что уже вот так вот совместно, вместе с епархиальным управлением, я думаю, вот этот процесс будет двигаться.
А еще одна интересная тема, о которой тут не так часто вспоминают в связи с разговором о сельских храмах, ведь это может быть хорошим центром для развития каких-то краеведческих идей и направлений, потому что кто как не настоятель прихода или кто-то из общины может собирать данные. Ну, мне кажется, вообще людям из православного прихода проще получить доступ к каким-то архивным данным об этих местах, о храме, и в связи с этим записать воспоминания каких-то старых уже прихожан. Вы говорите, у вас в приходе есть женщина, которая помнит ваш храм, закрытый в 29-м году, действующим.
Да, да.
Вот у вас в общине что-то в этом направлении происходит?
Ну, дело в том, что мы все, всю интересную для нас информацию мы ее, естественно, фиксируем, записываем. Вот. И вообще, насколько я знаю, что сейчас в ближайшее время, то есть это вот в 2017 году будут большие торжества, связанные с, как раз с новомучениками, вот, потому что 100 лет с этих событий революционных прошло. Вот, и я планирую выпустить такой буклет как раз о храме новомучеников Лопасинских, и как раз планирую в этом буклете описать жизнь этих новомучеников и все, что касается Никольского храма, все воспоминания, которые существуют. То есть, естественно, мы хотим это и опубликовать, чтобы все это не пропало, и все те данные, которые у нас есть, чтобы они просто не канули в лето.
Я знаю, что вы еще на радио работаете.
Да, есть такое, да.
Можно сказать, коллега.
Да, действительно, я веду передачу, которая идет в прямом эфире. Вот регулярно я на нее приглашаю местное духовенство. Вот и мы также вот приблизительно, как в этой студии, как мы с вами, также, да. Да, также общаемся, обсуждаем какие-то и актуальные темы. Не обязательно, кстати, эти темы, они связаны непосредственно с православной церковью.
Но это все-таки здорово, кстати, да, когда не замыкаются люди на чем-то одном, хотя казалось бы, что программа должна быть именно об этом, да, но она имеет размытые широкие
границы. На самом деле интересно еще и то, что вот эта местная радиостанция, она еще и вещает на Донецк. То есть те люди, которые сейчас живут в Донецке, вот на юго-востоке Украины, вот они слушают эту передачу.
Я еще раз призываю наших слушателей тех, кто в течение нашей программы заинтересовался историей Никольского храма, вообще идеей восстановления порушенных святынь, зайти на сайт храма, о котором мы сегодня говорим, чудотворче.ру, Никольский храм города Чехов. Тут, насколько я понимаю, есть еще раздел, в котором вы пишете, какая помощь вот в данный момент необходима.
Да, есть раздел, вот, но сейчас, скажем так, сайт, он еще такой находится в состоянии доработки, потому что сайт этот, собственно, я сам его создавал, вот, без помощи специалистов, то есть... В общем-то,
прям верстали сами.
Ну, все, я делал сам, да.
Слушайте, здорово.
Вот,
самостоятельно. Прям хороший сайт.
Ну, дело в том, что цель была сделать просто информативно, поэтому процесс наполнения, он еще продолжается до сих пор. Вот, поэтому мы публикуем, да, действительно, на сайте. И, ну, есть ведь и телефон, то есть, чтобы была информация актуальной, можно или по телефону просто позвонить и узнать.
Ну, все контактные, интернет есть почти у всех.
Конечно,
все контактные данные вот можно найти на сайте чудотворче.ру. Я думаю, что хорошо, мы сегодня поговорили именно на примере Никольского храма в городе Чехов, о том, как вообще происходит реставрация храмов по всей России. Это важная история не только для людей верующих, не только для православных, но и вообще для тех, кто интересуется нашей историей, нашей культурой, потому что через воссоздание любого памятника архитектуры, будь то храм, будь то усадьба, будь то просто доходный дом, все равно можно как-то прикоснуться по-настоящему к истории России, без всякой политики, без всяких странных идей, а вот к чистой истории. Спасибо, отец Алексей, что пришли к нам сегодня. Напомню слушателям, что в гостях у нас был священник Алексей Окнин, настоятель храма Никольского храма в Чехове, в микрорайоне Ровке. Ну вот, говорили о восстановлении этого храма, создании общины. Я Алексей Пичугин, всего доброго и до скорой встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».